говорит Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Здравствуйте! В этом выпуске радиожурнала мы встретимся с художницей Леной Хейдис, которая уже 10 лет отбивается от шовинистов, возмущенных ее циклом «Химеры», и вместе с Дмитрием Савицким послушаем музыку Кита Джаррета. Но это во второй половине часа, а сейчас поговорим о книге, которая была опубликована в январском номере журнала «Дружба народов», уже вышла отдельным изданием и была номинирована на премию «Национальный бестселлер». Это роман Ольги Кучкиной «В башне из злобные кости». Роман о художнике Василии Окаемове возник после цикла журналистских публикаций Ольги Кучкиной о писателе Владимире Богомолове. Совершенно случайно Ольга Кучкина обнаружила, что многое в официальной биографии автора знаменитого романа в августе 44-го не соответствует действительности. О тайнах Владимира Богомолова, тайнах, которые унаследовал герой романа «В башне и злобные кости», я говорил с Ольгой Кучкиной. Ольга, вы написали роман о Василии Ивановиче Окаемове, художнике, который любезен и товарищу, и господину, и патриоту, и демократу, но критики и читатели тут же сообразили, что эта книга не о знаменитом художнике, а о столь же знаменитом писателе, роман с ключом, разгадать который может любой, кто внимательно следит за вашими журналистскими публикациями. Вы, вероятно, и рассчитывали на такой эффект, что ваш замысел будут расшифровывать.
Вы знаете, честно говоря, я ни на что не рассчитывала. Это... Тема толкалась, и вообще меня очень мучило после того, как все это я узнала. И я начала писать просто, чтобы освободиться от груза всяческих чувств, размышлений и так далее. Вообще я очень люблю журналистику, и в журналистике меня привлекает, в общем, та жизнь, которая вот существует. Вот я не хочу ее ни поправлять, ни исправлять, ни как-то там обогащать. И я хочу за ней следовать, потому что она замечательный драматург, и все в ней есть. Но в то же время я очень люблю литературу. В литературе я очень ценю впечатлительность и впечатление, и воображение, и все такое прочее. И, в общем, в результате вот это как-то сошлось. На самом деле роман, там такое странное сочетание, там есть почти документы, почти такие, как они существовали на самом деле, и сдвинутая абсолютно реальность.
Возможно, это неправильно, это обывательское любопытство, но тоже ж ничего не поделаешь. Всем интересен прежде всего детектив, всем интересна загадка. Вы пришли к выводу, что официальная биография вашего героя, Владимира Богомолова, в значительной степени вымышлена. Но ваша статья, опубликованная в журнале «Нева» 2 года назад, вызывает желание у меня, по крайней мере, спрашивать и спрашивать. Столько темных мест, столько непонятного. Давайте расскажем нашим слушателям, в чем биография Богомолова расходится с действительностью, что известно наверняка, о чем можно сегодня только гадать.
Ну, на самом деле, я была потрясена всей этой историей, скажу вам прямо и откровенно. И это абсолютно чистый случай, потому что я ничего не собиралась ни расследовать, ни исследовать. Случилось так, что я была с ним знакома, я ходила к нему в гости, я записывала дома его разговоры со мной, его рассказы, потому что он запрещал мне записывать на диктофон. У нас были очень нежные отношения, и однажды я все-таки решилась, я знала, что он очень плохо относится к журналистам, но однажды я решилась показать ему записанный мною за ним текст. То есть это была его автобиографическая такая история. Он читал, хмыкал, сказал, все замечательно, публиковать это нельзя. Я, как и многие другие, считала, что это от того, что он такой скромный, что он даже не то, что скромный, он просто отдельный. Он действительно очень сильная личность, очень сильный писатель, потрясающий писатель и потрясающая такая отдельная самостоятельная личность, которая вот не вступает ни там в союзы ни в какие, не принимает журналистов, не желает, значит, с ними там общаться и так далее. А дальше случилась его смерть. И я решила, что ему как бы памятником таким маленьким, крошечным может быть вот эта публикация под названием «Победитель». Так она и называлась при его жизни. Уже теперь спросить некого, значит, я ее предложила в редакции, за нее очень схватились. Это такой героический, очень интересный сюжет, вот как он рассказывал о себе. Все это было напечатано, и пришло 2 письма. о том, что вообще это человек, который придумал себе биографию, что у него другая фамилия, что он другого года рождения, что он не воевал и так далее, и так далее. Я показала главному редактору, главный редактор говорит, поезжайте, разбирайтесь. Ну, естественно, я поехала к этим двум людям, они оказались художники, мужчина и женщина, довольно известные художники. Я сразу им поверила, вот просто по как-то так. Вот, и эти письма были напечатаны с небольшим моим комментарием, а дальше развернулась целая история, значит, вообще борьбы какой-то со мной, потому что я не была настроена, на самом деле, ничего расследовать, я скорее хотела исследовать, и вообще я попала между Сциллой и Харибдой, между вот тактом каким-то по отношению к Богомолову и мыслью о том, что он теперь принадлежит уже вечности, уже культуре. И если правда отличается от вымысла, то, наверное, надо как-то изложить эту правду. Ну и, в общем, вот начались всякие страдания, потому что меня клеймили, говорили, что я там клеветник, что я, значит, вот наше все, вот это вот отойдите от святыни, значит, не трогайте и так далее, и так далее.
Кто это говорил?
Но нам присылали письма в газету, люди, которые его знали. В литературной газете было опубликовано большое коллективное письмо, там человек 10 или я не помню, сколько там подписались. И там, значит, был приведен не фотография, а документально просто выписки из его военного билета. А ко мне в это время, значит, у меня появилась замечательная девочка Лиля Вьюгина, кинодокументалист с телевидения, которая сказала, я хочу сделать с вами кино. И, собственно, всем дальше занималась эта девочка, которая повсюду разослала, значит, вот запросы всякие. И мы получили документы из разных-разных воинских мест, где, значит, такой человек не значился ни под фамилией Богомолов, ни под фамилией Войтинский, который, значит, потом обнаружилось у него. А причем вот люди, которые писали против, они говорили мне, ну, писали, ну, Войтинский, кто же этого не знал? Или, допустим, что он не того года рождения, а совсем другого, не тот, который он сам себе ставил. Ну, кто же этого не знал? На самом деле, никто этого не знал. Потом объявился его брат по отцу, который не хотел, чтобы мы его упоминали, но рассказывал много. Вообще люди появились, которые стали рассказывать много-много интересного. Это самое было потрясающее, конечно, такой случай был, который рассказала художница, вот это, когда он пришел в Детгиз, где она работала с иллюстрациями там к какой-то детской книжке. Она вышла, он ее не узнал, потому что прошло много лет, она была ребенком. И она сказала, я такая-то, и он схватил, он оставил, вернее, шапку, и бежал, он весь побелел, побледнел, и бежал из этого, значит, издательства, и больше никогда с ней не встречался. Вот эти всякие такие мелкие подробности, они, конечно, были очень убедительны.
Ольга, чего же он боялся? Что он так скрывал?
Значит, выяснилось, что у него благороднейшее происхождение, а он, значит, говорил, что у него там какой-то дед такой из народа, и там мать у него такая простолюдинка, она с высшим образованием, со знанием языков, его отец и дядя знаменитые были люди, особенно дядя, который был знаком с Лениным, который сидел, который эмигрировал, которого президент Америки, не помню какой по имени, взял к себе советником. Евреи они были, хотя для меня это никакой роли абсолютно не играет, но это просто что-то объясняет, это что-то объясняет, какой-то страх, потому что отвечали ведь, родня отвечала за репрессированных, а они были репрессированы. Вот какой-то страх и не знаю что, и еще много-много всего таинственного.
Ну, Ольга, вы с ним встречались, ведь когда уже бояться КГБ было не нужно, и ничего зазорного не было в том, что родственники были репрессированы или что они были евреями. Почему же он это скрывал до последней минуты?
Я думаю, что он отчасти поверил сам в свою легенду. Это уже маска, которая прилепилась к этому лицу, и ее нельзя было отодрать. Очень интересно, что когда я писала роман, то мне под руку попадались всякие другие истории, например, история Гюнтера Грасса, который, как оказалось, был, ну, антифашист известный, да, немецкий замечательный писатель, который, как оказалось, служил в войсках СС, да. Потом мне попалась статья Бунина о Горьком, где он, значит, пишет о том, что Горький всюду рассказывает, что он там из народа, что у него там какой-то был, значит, страшный дед, и с босиками он там был, все это, может, и было с босиками, но на самом деле он из очень богатой купеческой семьи, и бабка у него богатая купеческая была, такая тетка, и дед, и отец. И там даже какие-то вот, знаете, иногда вдруг у самого Бунина попалось выражение «автобиография вымышленного лица». И это же выражение есть у Богомолова в его и записках, и в том, что он мне рассказывал, автобиографии вымышленного лица. Он как будто протягивает нам все время какой-то кончик тайны. Вот говорит, посмотрите сюда, и отдергивает руку. Он играл, может быть, с нами вообще. Он такой очень интересный человек, очень.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Ольга Кучкина рассказывает о своем исследовании биографии писателя Владимира Богомолова и своем романе «В башне из лобной кости».
Я подумал еще об одной аналогии. Это Анри де Монтерлан, который ведь тоже боялся, тоже скрывался, тоже запрещал себя фотографировать, как и Богомолов. Вы как раз рассказываете
о том. И Богомолов, да. Он запрещал себя снимать, да. Ну, вот... Причем даже люди, которые меня ругали сначала, и вообще они некоторые перестроились потом, броня меня, они говорили, да, он вот действительно у него были странности, он не разрешал себя снимать. Но чуть-чуть копни дальше, почему он не разрешал себя снимать, почему он не вступал, значит, в эти союзы. Потому что надо было писать какую-то настоящую биографию, там же все проверяли. Тут еще есть одна такая история, она совершенно туманная, конечно, это его взаимоотношения с органами.
Я как раз хотел спросить, трудно поверить, что все это происходило без участия или без благословения спецслужб. Как вам видятся его отношения с КГБ?
Поскольку он умел всех обыграть, мне кажется, он обыграл и их. У нас осталась эта тайна неразгаданной. И в чем заключалась эта игра, то есть, допустим, прямо скажем, служил ли он в органах или, напротив, использовал их, вот это непонятно. Но то, что один из ГБшников мне сказал, это наш человек, он не мне впрямую сказал, через другого моего знакомого, это наш человек, это было так.
Ну вот главная загадка. Автор знаменитого фронтового романа не был на фронте.
Вы знаете, его гениальность заключается в том, что у него был абсолютно систематический ум. Известно то, что он имел такой каталог, что ли, не знаю, как его назвать, досье на каждый день войны. Он составил себе такое досье на каждый день войны. То есть он знал войну лучше, чем вообще любой прошедший ее там от и до. И он сидел в архивах, он доставал там, значит, всякие такие сведения. Что меня тоже вот крайне изумило, это то, что такой человек, который как бы сидел в окопе все время, да, и отстреливался в разные стороны, как он мог допустить некоторые ошибки. В частности, он объявил о том, что он учился там в военном училище в такие-то и такие-то даты там, да, он даты эти, значит, объявляет. А это училище было сформировано через год примерно после того, как объявлена им дата. То есть не в 41-м году, а в 42-м. То есть что-то он такое не стопроцентно скрыл. Вот какие-то остались белые такие хвостики, потянуть за которые можно было и чего-то такое еще разузнать.
Я хотел уточнить, но если он не был на фронте в эти годы, то что он делал? Удалось ли вам установить это с какой-то точностью?
Нам удалось установить, что он был в эвакуации, он работал в колхозе, и, по крайней мере, по конец 42-го года он точно был в эвакуации, потому что мы нашли документ, где его собственная подпись, где он, ну, какие-то там справки надо было заполнять, это какая-то справка, заполненная им, где все это написано, а он рассказывает, что он 41-го года убежал на фронт. Начало 43-го и дальше, вот это есть всякие, как бы сказать, предположения, но фактов нет, поэтому мы об этом ничего не говорили. И вот это самое, что осталось невыясненным, был ли он в конце концов в армии или не был, ну, то есть на фронте. У меня впечатление, что он был.
Ага, то есть нельзя утверждать, что он не был.
Нельзя утверждать, но не так он был, не в те годы, может быть, не в тех войсках. может, вообще все дальше неизвестно. А, значит, все это известно, естественно, в ФСБ есть данные, но они не открывают это.
Героиня вашего романа влюбляется в художника Акаемова. Я, конечно, не спрашиваю, влюбились ли вы в Богомолова, но бесспорно то, что он произвел на вас изрядное впечатление, как человек, можно сказать, демонического склада, с такой сильной волей, подчиняющий себе всех вокруг и даже мистически влияющий на события, да?
Вы знаете, эта героиня и автор не совпадают. Автор не был влюблен в своего героя. Но я и вообще хочу вам сказать, что вот этот принцип сдвинутой реальности, при том, что в романе есть практически подлинные документы, ну, там, допустим, есть три портрета главного героя, которые совершенно исключают друг друга. Один белокурый, другой там черноволосый, третий там еще какой-то, я не помню. То есть я хочу сказать, что уже начав писать роман, я писала роман. Я совершенно не занималась никакой журналистикой. Там, значит, возникла такая тема перекидчика, тема перекидывания. Вот перекидчик – это человек, который меняет облики. Это вообще мистическая фигура, в принципе. Но у меня такое впечатление, что мы все перекидчики, что время перекидчиков... То есть там, допустим, есть такой образ перекидного календаря и образ перекидывания людей там из одной ипостаси в другую. То есть от вот этой реальной истории я ушла в глубину вещей. И я совершила один такой проступок, может быть, а может быть поступок. Это, конечно, детектив, это детективная история, она идет расследование, идет изучение, значит, что должно произойти, там много таинственного. Но проступок или поступок заключается в том, что я в этом жанре устанавливаю свои правила. Я оставляю загадку без отгадки. То есть обычно надо, кто убил, да, при каких обстоятельствах, чтобы это все было читателю доложено. Я это оставляю за пределами книги. Читатель прошел со мной весь путь, и если он мне поверил, то он получил нечто большее, чем ответ на вопрос, кто такой был Василий Иванович Акаемов, вот такой талантливый художник. Потому что там еще одна жизненная житейская история выступает в параллель, потом она выходит на первый план, и в конце концов все разрешается не детективным образом, а совсем другим.
Игорь Шевелев, рецензент, критик, который написал статью о вашей книге, упоминает, что расследование, которое вы ведете, это опасное расследование, и тем, кто пытаются узнать правду, приходится платить, в том числе и вам даже мистическим образом.
Это правда. Я не хочу в это верить, и практически не верю в это, но факты, как говорил наш вождь Сталин, упрямая вещь. И на самом деле, после того, как я написала этот роман, у меня сгорел мой отцовский дом. Это была большая такая для меня драма. И я практически могла это вставить в роман. Но у меня в романе горит его мастерская. И два пожара, как вы понимаете, на один роман было бы слишком много. А иначе пришлось бы все переделывать. И потом я просто испугалась писать об этом. Я решила пережить это молча. И, в общем, довольно тяжело перенесла.
Ольга, вы знаете, вот единственная вещь, в которой, может быть, я с вами не соглашусь. Вы уже сказали, что Богомолов – великий писатель. А у меня есть ощущение, что все-таки это та литература, которая существует только во внеконкурентном таком вакууме соцреализма, на свежем воздухе умирает. Литература может быть первого класса, но вот в той системе ценностей, понимаете?
У меня нет на это никакого комментария. Я думаю, что... Не знаю, кто из нас прав, вы или я, может быть, и вы, но я вам говорю о своих ощущениях от него, как они сложились за жизнь. Это не моя литература, так вот я даже вам скажу. Очень интересно, что мы с ним когда разговаривали и выясняли, кто чей писатель, то, скажем, когда он сказал о Лермонтове и о Бунине, то это мои писатели. А вот он не мой писатель, но я под влиянием, я его не знала раньше, я просто читала его вещи. Все равно они мне казались очень сильными.
А художник Акаемов, ваш художник?
Художник Акаемов, мне трудно сказать.
Его картина висела бы у вас в рабочем кабинете над письменным столом?
Нет, нет. Ох, вы какой хитрый вопрос задали. Потрясающий вопрос. Нет, не висела бы. Хотя там все очень мощно. Я, собственно говоря, как бы, когда писала, я писала его картины. Понимаете, я своей рукой писала его картины, потому что они описаны там так, чтобы вы увидели, что это действительно какой-то совершенно особый мир и особый человек. Но, наверное, моей рукой вводило что-то такое инфернальное, с чем бы я не хотела сталкиваться в жизни так вот.
Для тех, кто не читал книгу Ольги Кучкиной, уточню, что хотя мы и говорили в основном о писателе Владимире Богомолове, роман «В башне и злобной кости» — это не его биография, речь идет не о нем, а о художнике Василии Окаемове. Это вымысел, а не публицистическое расследование. Да, как уже объяснила Ольга Кучкина, она и не стремилась что-либо расследовать. О том, что речь идет о романе, а не о публицистике, напоминает Игорь Шевелев в финале своей статьи, опубликованной в русском журнале.
Герой романа «В башне и злобной кости» все-таки знаменитый художник-фронтовик Василий Окаемов. Человек лишь похожий на того, о ком мы говорили, но понять не смогли. Какой-то проект автобиографии вымышленного героя, а не человек, живший рядом с нами. Загадка, тайна и, в общем, невероятно благодарная фигура для художественного повествования. Писатель Ольга Кучкина в полной мере воспользовалась возможностью, предоставленной ей как журналисту. Теперь перед нами полноценная романная проза, воздействие которой на читателя вполне сравнимо с тем самым главным произведением угаданного прототипа. Все есть в этой книге: таинственный герой, слежка за автором, угрозы и опасности, экзистенциально-детективный сюжет, который невозможно разгадать и понять в принципе. Писатель позволяет себе странный поступок, почти что проступок. Бросает детективный пласт, развивавшийся в параллель с другим пластом, жизненным, в пользу последнего. Словно говоря, не важно, что это было, потому что важно совсем другое. И то, что вы, читатель, прошли этот путь, вас обогатило, а вовсе не ответ на вопрос, кто убил. Редко, когда такое сходится. Здесь сошлось.
Пишет Игорь Шевелев о романе Ольги Кучкиной «Башня и злобной кости». Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» мы встретимся с художницей Леной Хейдис, которая уже 10 лет отбивается от шовинистов, возмущенных ее циклом «Химеры», и вместе с Дмитрием Савицким послушаем музыку Кита Джаррета в рубрике «Джаз на свободе» после рекламы и сводки новостей.
Что означает для россиян День Победы? Что думают они об отношении в стране к ветеранам войны? Эти темы мы обсудим в программе «Общественное мнение» в воскресенье 11 мая в час дня с директором аналитического центра Юрия Левады Львом Гудковым. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 10 вечера. Коротко об основных новостях к этому часу. Владимир Путин встретился с представителями парламентских фракций. Президент России Дмитрий Медведев, вступивший сегодня в должность, внес в Госдуму кандидатуру Путина на пост премьер-министра. Завтра, как ожидается, этот вопрос будет рассмотрен парламентариями. Член руководства Евросоюза Бенито Ферреро-Вальднер подвергла критике намерений России укрепить связи с Абхазией и Южной Осетией. Выступая в Европарламенте, Ферреро-Вальднер отметила, что действия Москвы подрывают территориальную целостность Грузии. Вдова Александра Литвиненко Марина призвала нового президента России Дмитрия Медведева раскрыть правду об убийстве ее мужа. В московских отделениях милиции остаются несколько десятков оппозиционных активистов, задержанных во время вчерашних акций протеста. Ульяновский областной суд оставил в силе решение нижестоящего суда отказать в досрочном освобождении бывшему полковнику Юрию Буданову, приговоренному к 10 годам колонии по обвинению в убийстве чеченской девушки. Около миллиона жителей Мьянмы, по данным ООН, остались без крова в результате разрушительного урагана в минувшие выходные. Число жертв стихии достигло 22,5 тысяч. Более 40 тысяч человек числятся пропавшими без вести. В секторе Газа 2 палестинца убиты и не менее 13 ранены в столкновениях с израильскими войсками. В Белгородской области в результате взрыва на деревообрабатывающем заводе в Старом Осколе погиб один человек, еще один получил тяжелые ранения. Суд в Баку приговорил к различным срокам заключения сотрудников компании «Мутафакир», отвечавшей за строительство многоэтажного дома, рухнувшего летом прошлого года. Тогда погибли 25 человек.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Практически 10 лет длится странная, на первый взгляд, история, которая скоро может перейти в судебное дело, типа «Народ против художницы Лены Хейдис». Подписи под обвинением Лены Хейдис в разжигании национальной розни собраны, экспертиза проведена, а заявление передано в прокуратуру. В том, что именно в творчестве художницы послужило поводом к подобного рода действиям, вместе с самой Леной Хейдис попыталась разобраться Тамара Лиленкова.
Несмотря на то, что работы Лены Хейдис находятся в крупнейших русских музеях, в том числе в Государственной Третьяковской галерее, особую популярность художница снискала благодаря нескольким выставленным в интернет-пространстве картинам. Я попросила Лену Хейдис уточнить, когда и как это случилось.
По-моему, это произошло в ноябре 1997 года в пространстве блога «Живого журнала». То есть моя картина «Welcome to Russia» и «Химера загадочной русской души» была опубликована в некоторых сообществах. Но на «Химере загадочной русской души» изображена «Химера загадочной русской души». Она состоит из двух частей. Из женской и мужской части. Мужская часть «Химеры» в шапке-ушанке с топором, с бутылкой водки и с флажком «Бежду, спасай Россию». А «Химера загадочной русской души» женская часть держит в одной руке, в одной лапе спутник, томик Достоевского, который я очень люблю. Она с большой длинной косой, в кокошнике, с голубыми глазами и так далее. И плюс посадский платок. И все это вместе, вот, на мой взгляд, это комплекс стереотипов. Вот как иностранец, не русский человек относится к загадочной русской душе. Я задалась вопросом однажды, когда я писала эту картину, я написала ее в 96-м году, почему только русская душа является загадочной? Почему итальянская душа, немецкая? Какая угодно. Почему они не загадочные, а русская загадочная? И решила написать эту работу. Она является частью цикла, посвященного химерам. Там много. Там химера американской мечты и так далее. Вот одна из них — химера загадочной русской души. На мой взгляд, она совершенно не оскорбительна. Она посвящена стереотипам сознания, которые, когда человек думает о русской душе, что у него в голове, какие ассоциации возникают. Всего лишь. То есть в ней ничего ни русофобского, ни оскорбительного нет, на мой взгляд. А националистам показалось иначе, что я оскорбила 120 миллионов населения России. Некоторые художники даже так считают, не только националисты.
То есть после публикации на сайте вы получили какой-то ответ?
Да, да. Эта работа была еще показана в рамках второй московской биеннале в галерее на Солянке. Это была персональная выставка, и эта работа там была, да, они тоже писали. Но началось все такой шум, такой публистика, началось, естественно, вот с «Живого журнала», с блога, да. Правое сообщество «Живого журнала», оно очень организовано. Там очень много националистических организаций, российское общественное движение, движение против нелегальной миграции, союз коммунистической молодежи и так далее и тому подобное. Там около 6 или 7. И они, не имея каких, видимо, политических прав, в интернете занимаются мониторингом и выискиванием прецедентов вот такой русофобии, как они это называют. Вторая работа «Welcome to Russia» — эту работу купил Игорь Маркин для Музея актуального искусства «Art4.ru». Год назад. Ну, такая простая. С одной стороны, кусочек мата, с другой стороны, русская молитва. Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй нас грешных. На мой взгляд, ничего оскорбительного. Так, русской душе очень свойственен дуализм. То есть русский человек, как кто-то сказал, одной рукой ворует, а другой крестится. Матерится и молится одновременно. Часто это бывает. Это русскому менталитету это очень свойственно. И мне казалось, что я попала в точку.
Пошли какие-то письма, какие-то отзывы. Вы пытались оправдываться, опровергать? Или вы сразу поняли, что с этими людьми невозможно общаться?
Нет, я сначала подумала, что это шутка. То есть я начала как-то вести себя очень так фривольно, шутить. И мне показалось, что мы какие-то всего же две картинки, они ничего из себя такого особенно не представляют. Все современное искусство практически в этом контексте делается. Таких работ очень много. Мне показалось, что это какой-то нонсенс, какая-то глупость, над которой только можно посмеяться. Когда я начала смеяться, а националисты начали собирать подписи под заявлением в прокуратуру, и таких заявлений было больше сотни, я поняла, что уже смеяться надо прекращать. Естественно, извиняться я не стала, потому что я не вижу повода для извинений. Я никого не оскорбляла. Попыталась объяснить, что вот есть такой Николай Бердяев, Александр Сергеевич Пушкин, Антон Чехов, Салтыков-Щедрин и так далее, Достоевский, и все они о русской душе говорят нечто подобное. В таком случае в суд надо подавать не только на меня, но и на них в том числе. Но вот Тарускин-Сналист решили, что Пушкин имеет право, Антон Павлович Чехов имеет право, Достоевский имеет, а Лена Хедис не имеет на это никакого права. И они развернули очень такую серьезную кампанию черного пиара. Обсуждалось все: моя личная жизнь, возраст, внешность, вот все что угодно. Там, я не знаю, откуда они эту информацию выкапывали, но там таким потоком пошло это. Сразу на сотни сайтов буквально. На всех патриотических блогах, так как это все серьезно, обороты дело стало набирать, то несколько человек смотрели, как эта информация появляется в интернете, ее было очень много. То есть я бы не успевала все это просмотреть. Я поняла, что это такая настоящая политическая кампания за отмену 282 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. Есть такая статья 282, по ней сажают в основном скинхедов, которые избивают иностранных граждан, только потому, что у человека другой цвет кожи, к примеру, что он не русский. И эта статья существует для преследования уголовного таких людей, в основном русских экстремистов. И русским националистам захотелось найти человека не совсем русской национальности и привлечь его по этой статье. И я в этом смысле... им показался удобной жертвой. Они не скрывают своих намерений, они заинтересованы в том, что 282-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации была отменена, чтобы можно было заниматься экстремизмом, избивать, преследовать иностранцев, измываться над людьми по национальному признаку без всякого судебного разбирательства и преследования со стороны государства. Они это очень хотят, чтобы эта статья была отменена. Скинхедов, которые по этой статье сидят, уже в местах не столь отдаленных, они называют их политическими заключенными. Мало того, что они подали около сотни заявлений личных, коллективных заявлений, экспертизы и прочее, все серьезно, этим делом занимаюсь не только я, уже и мой адвокат. Может быть, это дело закроют, конечно, но, в общем, все идет к тому, что какое-то судебное разбирательство, видимо, грядет.
Что да. Это за люди?
По поводу образования ничего не скажу. Не особо умные люди. Люди, которые не представляют себе, что такое современное искусство, потому что я не одна в нем такая. То есть любая выставка практически современного искусства, которая проводится в Москве, можно на нее прийти, и любого художника, следуя логике националистов, можно посадить по этой 282 статье. То есть русофобию можно найти вообще в любом высказывании. Это абсолютный бред, на мой взгляд.
Давайте немножко поговорим о вашем творчестве и в связи с этим, наверное, о национальном в искусстве.
Конкретно мои работы похожи на русский лубок. Они слегка примитивные, что-то у них от лубка есть, от карикатуры. Это, естественно, русское во мне. То я проявляю свою живописность таким образом. Это у меня лубочная. Я любила когда-то журнал «Крокодил», естественно. Возможно, вот химера моя карикатурная часть. Это карикатуры маслом на холсте. И еще моим работам свойственна очень плакатность. Есть такой замечательный куратор с мировым именем Жан-Кристоф Аманс. Он считал, что любая картина – это скрижаль. Может быть плакатом, она как будто бы взывает к каким-то вечным ценностям. То есть вот художник, у которого есть такая плакатность, это не значит, что он не художник. Он просто хочет говорить людям правду. Возможно, эта правда связана с политикой, с менталитетом национальным и так далее.
Ну, я вот пытаюсь понять, кто это те люди, которые живут этим. То есть они же должны как-то были вырасти, впитать, быть настолько убеждены. То есть все-таки убеждения у них есть. Причем такие очень твердые. В наше время большая редкость, чтобы человек придерживался таких
абсолютно
принципов.
Да.
То есть откуда это берется?
Мне кажется, от чувства обиженности и ущербности. Как-то они не вписываются в новую обстановку, в новую систему ценностей. И они оказались не у дел, и им кажется, что русских людей прижимают и не дают им развернуться. Кто-то им мешает. На самом деле мешают они себе сами. Они просто не хотят работать. Те, кому нужно, вот те же самые таджики, узбеки, кто приезжает из бывших союзных республик, эти люди работают. Работают на рынках, во дворах, убирают подъезды. Черная такая неблагодарная работа, но они ее делают. То есть все занимают свою нишу в обществе, и приезжие в том числе. А неким русским националистам, очень неприятная публика, надо сказать, малообразованная, как мне показалось.
А вы общались лично? Или...
Нет, я общалась в основном в интернете. Нет, лично это до суда дойдет, там поговорим. То есть это не совсем приятная публика, потому что они постоянно собираются на станции Маяковская, собирают там подписи против меня, в каких-то бункерах. Такая широкая деятельность общественная налажена уже, живые подписи. Из Екатеринбурга там приехал какой-то националист, 20 подписей живых привез и так далее.
Что значит живых?
Ну, живых я имею в виду, что там заявление, под ним подписаны живые люди. Фамилия, имя, адрес точный и так далее, паспортные данные.
Но это очень долгосрочный проект, я так понимаю. Но если это началось в 90-е, сейчас...
В 97-м году. Ну, так как-то мне угрожали в основном. Скинхеды, так как мой адрес уже опубликован в сети, тем, что они придут ко мне с тортиком.
домой.
Да. Адрес, телефон, все остальное, все это в сети уже есть. Не является тайной, нищие данные, потому что телефонная книга есть в интернете, там любого человека можно найти легко, не только меня.
Лен, вы принимали какие-нибудь меры безопасности?
Ну, в общем, они у меня есть некоторые, да. Есть такой человек, замечательный куратор Андрей Ерофеев, против которого возбуждено уголовное дело по статье 282, если не ошибаюсь, в связи с выставкой «Осторожно, религия, запрет на искусство», по-моему, то и другое. С ним по телефону говорил довольно долго, он мне объяснял, как я себя должна вести в подобных случаях, что это не очень приятное дело, все прочее.
И как надо себя вести?
Нужно быть осторожнее, конечно, то есть на провокации как-то. Я не считаю, что Ерофеев, это мое личное мнение как художника, так же, как и Гельман Марат, что эти люди ищут скандал любой ценой. Это неправда. Это не ради пиара делается. Это делается ради правды, ради истины, в искусстве в том числе. То есть если возник скандал с Маратом Гельманом по поводу целующихся милиционеров, это инициировал не Марат Гельман. То есть если скандал возникает, в этом художник или куратор заинтересован меньше всего, потому что все, что связано с судебным разбирательством, это очень неприятные вещи. И ни одному человеку это не нужно.
В искусстве, и это касается поэзии в том числе, женщины начинают каким-то образом говорить о политике, о социальных проблемах. То есть не по-женски робко, а в полный голос, со всей силой большого таланта. Они заявляют о том, что происходит и с чем они не согласны.
Особенно русские женщины. То есть Россия, с одной стороны, понятно, что она наполовину азиатская, наполовину европейская страна. И азиатская, европейская, русский менталитет очень свойственна. А во власти практически, в политике женщин почти нет. Но женщина в России еще, на самом деле, большую роль играет. Она стоит как бы за занавесом в театре политических действий, но при этом она влияет. А в искусстве приходится, если ты женщина-художник или поэт и так далее, уже вот говорить от своего собственного имени, забывая о том, что ты женщина вообще. Наверное, я забываю о том, что я женщина, скорее всего. И, наверное, это свойство все-таки русского характера. Вот то, что я родилась в России, что я русский человек.
Лен, а вы себя почувствовали несколько странно? Во-первых, голый, может быть, во-вторых, беспомощный.
Я спокойно к этому отношусь совершенно. Ну, если, конечно, сзади кто-то подойдет и стукнет, это будет неприятно. А если как-то я встречу человека, и у меня будет с ним возможность поговорить, то я думаю, договорюсь до чего-нибудь. Отвращения к националистам не испытываю такого внутреннего. То есть мне кажется, что у любого человека, даже у русского националиста, даже у скинхеда, все равно какой-то разум присутствует. То есть можно словами на него воздействовать. Мне так кажется. Возможно, я ошибаюсь.
Остается надеяться, что интуиция художницы и на этот раз не подведет ее, потому что история с Леной Хейдис лишний раз доказывает, что в современной России поэт, пусть он и художник, больше, чем поэт. В первую очередь он или она гражданин, не только с точки зрения националистов.
С художницей Леной Хейдис беседовала Тамара Лиленкова. Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск завершает вундеркинд из Залентауна, всемирно известный автор гигантских пианистических полотен Кис Джаред. «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого.
По весне все зеленеет и растет, включая джазовые форматы. Так что добро пожаловать на «Джаз на свободе». Новый цикл открывает пианист, который начал подбирать мелодии на слух, когда ему еще не исполнилось и 3 лет. Вы его наверняка знаете. Вот его легко опознаваемый почерк. Финальная часть сольного кёльнского концерта американского пианиста Киза Джарета. 24 января 1975 года, городская опера Кёльна. этот диск был и остается одним из самых больших хитов во всей истории джаза. Кизу Джарриту на этой неделе исполняется 63 года. Сольные концерты Киза Джаррита являются стопроцентными импровизациями, про которые сам Джаррит говорит, что чем меньше он думает о том, что будет дальше, тем лучше и полноценнее звучит музыка. Подчас пианист настолько сосредоточен на неизвестном, что не способен приступить к импровизации. Так, во время одного из сольных концертов Киз Джаррит застыл, склонившись над клавишами на несколько долгих минут. Зал начал волноваться. Вдруг кто-то крикнул: «D-sharp, re dies». «Спасибо», — ответил пианист и ударил по клавишам. «Masquerade is over» – «Маскарад окончен» – пьеска Эли Врубеля, трио Киза Джаррита, Гарри Пикок – контрабасы, Джек Деджанет – ударные, первый том стандартов, январь 83-го года. Не раз в пьесе появлялись статьи о том, что подпевание, бурчание, мычание и даже стоны пианиста мешают. В этом смысле Киз Джаррит попадает в компанию таких мычащих пианистов, как Телониус Монк, Эрл Гарнер, Оскар Питерсон и, само собой, Гленн Гульд. Отвечая на вопросы о своей вокализации во время концертов, Киз Джаррит дает понять, что он ученик греко-армянского мистика Георгия Ивановича Гурджиева, и в этом смысле его вокализация есть часть метафизического вовлечения в сам процесс создания музыки. При этом Джаррит не выносит посторонних звуков в зале, и 31 октября 2006 года он прервал парижский концерт в зале Плиэль, так как в публике было слишком много кашляющих. «The Old Country» – популярная песня-стандарт Кёртиса Льюиса 2 июля 1985 года, концерт стандартов Джаретта, записанный во Дворце Конгрессов в Париже, тот же состав трио пианиста. А теперь назад в 40-е годы в крошечный пенсильванский городок Эллентаун. Кис был стопроцентным вундеркиндом. Он начал говорить, когда ему еще не исполнился год. Ему было 18 месяцев, когда он был способен наизусть рассказать рождественскую сказку. Ему не исполнилось и 3, когда его мать Ирма поняла, что он одарен музыкально. Отец Киза Дэниел выложил $50 за подержанное пианино. Через несколько месяцев Кис подбирал на слух мелодии, которые он слышал по радио. Ирма поняла, что сыну необходим учитель музыки, иначе он будет все играть на слух, не зная нотной грамоты. Кис приступил к занятиям, когда ему не исполнилось и 3 лет. Позже его отдали в частную школу и сразу в 3-й класс, потому что он был гораздо более развит, чем его сверстники. Дирижер и композитор Пол Уайтман, который вел на телевидении программу «Молодые таланты», пригласил Киза Джаретта выступить по филадельфийскому телевидению, когда ему было 5 лет. В 6 он выступил с концертом в местной церкви, в 8 лет он дал в Эллентауне концерт, в программу которого входили произведения Баха, Моцарта, Сен-Санса, Бетховена, Грига, Шумана, Мендельсона, Мусоргского и 2 собственные композиции. Раннюю карьеру Киза Джаретта можно разбить на 3 периода – в составе «Вестников джаза», в квартете Чарльза Ллойда и в составе оркестра Майлса Дэвиса, где он заменил за клавишами Чика Корея. В дальнейшие годы он организовал американский квартет с саксофонистом Дьюи Редманом, а затем европейский квартет с Яном Гарбариком на саксофоне, Пали Даниэлсоном на контрабасе и Джоном Кристенсеном на ударных. В самом начале 70-х годов Кис Джаретт стал записываться и выступать соло. Дабы не забыть, добавлю, что какой-то период он играл и на сопрано-саксофоне, был в своей же группе ударником, не забывал и контрабас, гитару и флейту. Расстанемся мы под еще одно соло Киза Джаретта 17 октября 1988 года, записанное в Париже до скандала 2006 года во все том же концертном зале «Плиель». «Блюз» Кис Джаред за роялем. Подкаст «Джаза на свободе» вы найдете на сайте свободанews.ру. Всех благ и до следующей недели. Чао, бай-бай.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным. Да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».